Глава 1. Из научного блока я вышел в растерянности. То, что мы находились в почти бесконечной сфере Дайсона, построенной вокруг черной дыры, было, конечно, феноменальной информацией. Однако нечто подобное я уже подозревал. Поэтому и не испытал особого потрясения. А вот откровение голоса о том, что таинственная сверхцивилизация Кел, построившая эти астроинженерные чудеса, это и есть мы, земляне, просто не укладывалось в голове. Мой неведомый спутник рассказал древнюю легенду о появлении небесного корабля народа Кел, с которого и началась история единства. И мы, земляне, тоже прибыли сюда на космическом ковчеге. Могло ли это быть совпадением? К сожалению, предтечи Кел в его времена были всего лишь легендой, поэтому конкретных аргументов голос привести не мог. Однако наше появление внутри замкнутой сферы единства само по себе было доказательством. Проникнуть извне в эту твердыню невозможно, ведь единство строилось, как скрытая в глубине космоса цитадель, даже обнаружить которую отнюдь нетривиальная задача. Значит, мы прибыли не из открытого космоса, проделав гибернации тысячи парсеков, да и не предназначена была Хельга для таких путешествий. В послании капитана говорилось, что ковчег должен вернуться на Землю. Вот мы и всплыли там, где нужно. На орбите родной бело-голубой планеты. Вот только Земли, как и других небесных тел Солнечной системы, больше не существовало. Они стали строительным материалом громадной скорлупы единства. Мы не в ином мире, не в виртуальной реальности и не в прошлом. Мы в невероятно далеком будущем. Сколько ковчегов проекта «Космо» было построено на Земле? 2? Или больше? Могло ли так случиться, что один из них давным-давно создал единство на месте погибшей Земли? Процесс такой грандиозной стройки наверняка длился века, если не тысячелетия, а история единства насчитывала десятки тысяч циклов. Это означало, что с тех пор минуло просто бездна времени. Могла ли наша Хельга мирно спать в гострежиме, чтобы пробудиться через какой-то огромный промежуток времени? Логика подсказывала, что это невозможно. Даже система ковчега, рассчитанная на полную автономность, не могли выдержать столько, не говоря уже о системах гибернации и криогенных камерах, где хранились наши тела. Законы термодинамики, энтропии материи, я бы с натяжкой поверил в сотни лет, может быть, даже тысячу, но обороты галактики, о которых говорилось в легенде, это гораздо, гораздо больше. Нет, должен быть другой ответ. И у голоса он имелся.
Во времена, когда строилось единство, тот, кто искусен, создал 7 великих рун. Единых рун, повелевающих всеми силами мироздания. И одну из них, руну Хронос, он отдал тому, кто молчит, чтобы тот навсегда перекрыл течение временных рек. Единство стало спокойной заводью, в которую не могли попасть те, кто способен плыть против течения временных рек. С тех времен миновали тысячи тысяч циклов. Была брешь и была вечность, были черви и был раскол. Следы великих рун затерялись в пространстве и времени. За ними снисходили вовне сами хранители вечности. Никто не знает, кто владеет великими рунами сейчас. Но если Хронос попала в руки того, кто может провидеть прошлое, ваш небесный ковчег мог преодолеть обороты галактики за один миг.
Он говорил о временных парадоксах. Если Кел развили земные технологии до такой степени, что хронопутешествия стали для них доступны, то почему они перекрыли течение временных рек, а не отправились сами в прошлое или будущее? Зачем понадобилось переносить именно наш ковчег, если это вообще возможно? У голоса не было ответов. Не было их и у меня. Знал ли об этом Минос? Я задал ему пару наводящих вопросов, но ученый не имел главного логического звена. После знания голоса о небесном ковчеге Кел. Минос, конечно, догадывался, что Хельга не могла появиться внутри сферы Дайсона естественным способом, но не имея доказательств, мог только строить шаткие теории. Я не мог ничего ему рассказать, не будучи увлеченным. Откуда новичку знать нюансы легенд народа Кел, о которых умалчивают даже предания местных племен? Но в любом случае, эта встреча и этот разговор дали мне очень многое, хоть и не могли ничего изменить прямо сейчас. Какое бы отношение ни имели земные колонисты к древним строителям единства, моя жизнь во Фригольде продолжалась, требовалось идти дальше, ступенька за ступенькой. Лэнду солнечные крыло выписали из медкома через пару часов после меня. Принц выглядел слегка схуднувшим, черты лица обострились, золотистая кожа чуть посерела, однако он вполне уверенно держался на ногах. «Сигурд!» – почти торжественно произнес абориген, крепко сжав мое плечо. «Я все знать!» Я слегка вздрогнул. Неужели абориген, находясь без сознания, каким-то образом понял, что я тоже восходящий, но в следующую секунду снова расслабился. «Ты меня перевязать и вытащить!» – продолжил Лэндо. «Ты меня спасать!» «Брось! Любой землянин на моем месте поступил бы так же!» «Любой там не быть, а быть Сигурд!» – твердо ответил абориген. «Восходящему я подарить руну, но ты не иметь стигмат. Теперь не знать, как сказать на ваш язык. Народ трав называть Саанкано».
«Долг крови», —
прошелестел голос чуть слышно.
«Надо же, дети Эррос не забыли старые обычаи».
«Взять это!» Принц протянул мне изогнутый кинжал в кожаных ножнах, застегнутых на ремешок с прорезью так, что оружие нельзя извлечь случайно. Рукоять была с большим искусством вырезана из холодной белой кости. Я вспомнил, что видел подобное оружие у песчанки и, кажется, у лохмача. Осторожно принял подарок, расстегнул ножны и обнажил лезвие. Оно оказалось единым с рукоятью. Только гарда была обработана, а клинок казался острым когтем из белой кости, покрытый странными голубыми разводами. Стоило достать его из ножен, как тут же повеяло ледяным холодом. Рунный интерфейс неожиданно среагировал и обозначил предмет.
«Хазак. Содержит звездную кровь. Клык ледозуба. При прикосновении замораживает все, чего коснется».
Ого, опасная штучка, использующая криогенный эффект. Лезвие выглядело так, будто его не коснулась рука человека. Кривой заостренный зуб, выдранный из пасти чудовищной твари. «Осторожным быть, не прикасаться к лезвию», — резко предупредил принц. «Что это?» «Это есть мой хазак, клык ледозуба», — гордо произнес Лэндо. «Такой зуб в народе трав получать мальчики после большой испытаний, когда стать мужчиной. Ты мой Саанкано. Хазак твой, пока я не отдать долг. Народ из народа трав узнать и помогать, если нужным быть».
Я начал понимать. Это вовсе не подарок за спасение, а залог, который принц вручал мне, обязуясь вернуть некий долг крови. То есть тоже спасти мне жизнь. Обычаи и религии здешних племен пока оставались для меня темным лесом.
«Благодарю, Лэнда», тщательно подбирая слова, ответил я. «Но это слишком дорогой подарок. Боюсь, не могу принять его».
«Тот, кто сражается, говорить, плохой помнить долго, а хороший забывать быстро. Поэтому всегда оставлять знак тем, кто сделает добро».
Лэндо отступил на шаг и скрестил руки за спиной, демонстративно отказываясь брать кинжал обратно.
«Мой знак — хазак. Так нужно быть. Сигурд, хранить его».
Принц, кажется, говорил искренне, и, несмотря на инопланетное происхождение, казался вполне приятным человеком. Прямым, честным, полным внутреннего достоинства. Лучше многих землян. Пожалуй, нужно налаживать социальные связи. И дружба с сыном Риксом Море Трав далеко не худший вариант. Поэтому я не стал отказываться и кивнул. Долг так долг. Пусть ледяной кинжал полежит у меня. А может, еще и пригодится. «Кто рассказал, что я тебя вытащил?» — спросил я, убирая подарок в криптор.
«Травинка на ветру, говорить!»
В глазах Лэнду блеснули лукавые искорки.
«Она спрашивает о тебе, Сигурд».
«Хм, правда?» Интерес девушки к моей персоне приятно удивил. «Значит, в медкоме мне не показалось. Между нами действительно проскочила искра. Это зажгло приятную надежду в груди. Травинка мне очень понравилась, несмотря на грозную мать».
«Слушай, Лэндо, можно от тебя кое-что спросить? Только обещай, что никому не скажешь. Спрашивай, Кано».
Принц торжественно прижал руку к груди. «У травинки есть кто-нибудь? Ну, в смысле, мужчина, парень, молодой человек?»
«Тот, кто ее любить?» — прямо спросил Лэндо. «Я не знать и не видеть никого. Кано, травинка на ветру не такая, как другие девушки. Она восходящая. Она быть дочь, говорящей с травами. Многие ее. Как это на вашем языке? Пугать? Бояться?»
«Говорящая с травами. Кто она?» Мне тут же вспомнился пронзительный взгляд жутковатой фламиники. Показалось или нет, что смех в глазах принца сменило удивление и... тень страха? Он замешкался, словно собираясь с мыслями, и ответил.
«Старая восходящая, сильная целительница быть. Много видеть, много знать. Она родится в народ теней, но много лет быть твой народ. Ее муж быть первый риск народа Земли. Он также быть друг Исаанкану моего отца, серебряный восходящий. Они, сговорящие с травами, любить друг друга. Они привести сюда твой народ и основать этот Фригольд».
«Эту историю я уже слышал», — пробормотал я. «Значит, она из народа теней. Можешь рассказать о них?»
«Народ трав не любить народ теней», — ответил Лэндо, слегка помрачнев. «Они заходить в море трав из теневых земель, брать нашу добычу, угонять наших зверей, собирать наши травы, иногда воровать наших детей. Народ теней плохой. Не знать хороших слов в вашем языке, чтобы описывать их. Злой, коварный, хитрый. Народ теней есть наш враг. Но люди теней не любить говорящую с травами. Она быть изгой для них. Ушла из свой народ. У вас есть правильное слово — предатель».
«Вот как? Предатель?» — удивился я. «А сам ты что об этом думаешь?
Моя честь восходящего не позволять говорить о других восходящих плохое», — сказал принц, гордо вздернув подбородок. «Это есть неправильно. Тот, кто сражается, завещал не судить других, ибо другие тоже будут судить тебя».
«Ваш тот, кто сражается, много всего умного говорил», — кивнул я.
«Ладно, ты уже знаешь, где все остальные наши? Меня просили передать им кое-что».
Наше копье вскоре объявилось. Усталые, в пропотевшей одежде, покрытые кровавыми брызгами. Но раненых, к счастью, среди них не имелось. Как выяснилось, вчера они успели прилично отъехать от Фригольда, когда поднялась тревога, и обратная дорога по горным тропам заняла немало времени. В бой команда динамита вступила после полудня. То есть, когда мы с Лэндо уже отвоевали свое и отдыхали в медкоме. Однако на долю возвратившихся отрядов выпало много работы. Весь остаток дня и большую часть ночи они истребляли обезумевших летунов, среди которых было немало существ, содержащих звездную кровь. По разрозненным упоминаниям, не меньше 20 ранга дерева и 3-4 бронзы, подобных той альфе, что мы с огромным трудом уложили в теплицах. К счастью, после возвращения большинства восходящих, у птерозавров не осталось шансов. Ход сражения медленно, но верно склонился в нашу сторону. Началась планомерная кровавая зачистка. Восходящие Фригольда собрали немало звездной крови и рун. Но никто особо не радовался добыче. Слишком большие потери. Погибло и умерло от ран 25 человек, среди которых было двое детей. Раненых же насчитали втрое больше. И далеко не всем повезло получить от Миноса чудодейственную ночницу. Большинство пострадало в самом начале, когда стая дрейков накрыла Фригольд, застав многих людей врасплох. Динамит сдержанно похвалил нас с Лэндо. Ему уже доложили о наших подвигах, да и Инь присоединился к копью еще вчера. Видимо, взаимовыручка здесь была в порядке вещей. Однако взгляды людей явно потеплели. Я больше не был для них непонятным чужаком. Один бой может сказать о человеке куда больше, чем 100 дней мирной жизни. Спасенные дети и травинка, раненый Лэндо, драка в теплицах. Неожиданные испытания я выдержал с честью, хоть и пришлось немного пострадать. И 2 единицы полученной славы были зримым доказательством моего поднявшегося авторитета. Я еще не понял до конца, что представлял собой этот атрибут. Вероятно, некую совокупность известности и морально-этического веса восходящего. Но для чего они нужны и как реально влияют, пока оставалось непонятным. Голос пояснил так.
«Слава — плащ достойных. Только те, кто надевают его, получают титулы и могут выделиться из многих других идущих по лестнице восхождения. Без славы ты не станешь признанным равным, знаменосцем или вождем своего народа. Слава без слов говорит, друг ты или враг. Кто ты в твоем народе? Соблюдаешь ли законы единства и достоин ли ты уважения? Иные восходящие не станут иметь с тобой дел. А иные дела единство не поручит восходящим, слава которых невелика».
К месту оказался и переданный говорящий сверток. Внутри были завернуты 2 синеватых шарика, явно изготовленных вручную из чего-то напоминающего растертую травяную пыль.
«Таблетки, таблеточки!» — облизнулся динамит с невероятной скоростью, разгрызая пилюлю. «Это она вовремя. Я вообще пустой. Лэндо, ты будешь?»
«Будешь. Я тоже истратить свою звездную кровь».
«А что это?» — поинтересовался я.
«Это пилюли из сильных трав», — ответил Лэндо. «Тех, что содержат звездную кровь. Найти их трудно, а правильно приготовить еще сложнее. Говорящие с травами уметь хорошо. Эти пилюли восстанавливать восходящих. Давать им ускорять течение звездной крови».
«Он не восходящий, не поймет», — бросил динамит. «Ладно, парни, всем отдыхать. Работы завтра будет полно».
Я прекрасно понял. Препараты, изготавливаемые из местных ресурсов, видимо, могли ускорить регенерацию звездной крови. Или вообще мгновенно восполнить ее отсутствие. Крайне полезные вещи для восходящих. Голос подтвердил мою догадку.
Есть разные фрагменты, травы, минералы, реликты. Есть многое, что может помочь нам на пути восхождения. Иные ускоряют течение звездной крови. Иные даруют сильные атрибуты, на время или навсегда. Иные усиливают действие рун или навыков. Почти все они — жалкие костыли для слабых, неспособных перешагнуть ступеньку восхождения самостоятельно. Они не нужны настоящим восходящим. Но взгляд с высоты Земли и с высоты неба — два разных взгляда. И только глупец будет пренебрегать знанием. Я помню много рецептов сильных пилюль и зелий, уже забытых ныне. Я научу тебя многому, как только придет время.
Следующие два дня действительно вышли тяжелыми. Вероника отменила текущее задание. Основная часть людей была направлена на работы по приведению Фригольда в порядок и восстановлению разрушений. Практически все трудоспособное население получило свой фронт работ. Конкретно мы прочесывали территорию, добивали сбитых, но еще живых дрейков, собирали их многочисленные тела и их части, грузили на телеги и глайдеры и отвозили к пищевому блоку. По предварительным подсчетам, Фригольд атаковала не меньше 1000 особей. Причем безумие охватило всю популяцию, от едва вставших на крыло птенцов до матерых альфа-тварей. К сожалению, никто не рассматривал Ваал как следствие нарушения клятвы. Колонисты считали его стихийным бедствием, свалившимся на наши головы. Безумие животных периодически случалось, но оно не было редкостью, хотя с таким масштабным нашествием фригольдеры столкнулись впервые. Я терзался между желанием рассказать Веронике о своих подозрениях и насчет Марка и опасением несправедливого обвинения. Ведь прямых доказательств не было. Все, что я имел, это случайно подслушанный разговор, из которого следовало, что Марк что-то замышляет. Слово «новичка» против слова одного из сильнейших восходящих Фригольда, прожившего здесь всю жизнь и завоевавшего заслуженный авторитет. Да, конечно, Вероника может допросить его. Однако я не был уверен, что ее руны подействуют на мрака. Его мать, говорящая с травами, была настоящей ведьмой, которую боялась половина Фригольда. При желании она наверняка могла обезопасить своего отпрыска. К тому же, то, как Рикс поступила после рассказа о попытке кражи Рэнди, не добавляло ей моего доверия. Несмотря на то, что они обещали оставить все между нами, мрака и его людей публично наказали. Наверняка и сейчас все произойдет схожим образом. Тем более дело гораздо серьезнее. Оно касается смерти многих людей. Такими вещами не шутят. А значит, мне придется открыто свидетельствовать против Марка и Свирели и рассказывать все, что видел и слышал. Наружу выплывет их связь, возникнет открытый конфликт. Я наживу бог знает сколько смертных врагов, даже не успев освоиться здесь. Но дело не столько в этом, противостояния я не боялся, сколько в том, что полной уверенности в своей правоте у меня не было. Паранойю голоса никто не отменял, а Ваал действительно мог оказаться совпадением. Если же некий заговор действительно существовал, возможно, вовсе и не Марк стоял во главе. Ведь мы имели, с одной стороны, говорящую с травами, вдову погибшего Рикса-землянина, серебряную восходящую, возможно, самую могущественную во Фригольде, и их детей, Марка и Травинку, которые еще в детстве получили стигматы, а значит, отец и мать готовили их для чего-то, и Веронику Максвелл с ее людьми с другой, ставшую новым Риксом земной колонии. Две партии, негласно спорящие за власть, у каждой из которых наверняка есть свои явные и тайные сторонники. Разворошить это змеиное гнездо, не зная точного расклада, казалось настоящим безумием. Все может быть совершенно не так, как я предполагаю. И голос неожиданно поддержал меня.
В битве побеждает тот, кто убирает оружие, время и место. Знание — острый клинок. Но ты должен выяснить, куда им бить. Узнай своего врага, найди его слабое место и уже тогда выбирай время. Та юная восходящая, что пришлась тебе по душе, может рассказать многое.
Ждать своего часа, особо не отсвечивая, идея так себе. Однако она лучше, чем переть на рожон, не зная точного расклада. Тем более мысли о травинке навевали приятный трепет. Я собирался написать ей, как только выдастся свободная минутка. Но пока ее не было. И метком был забит ранеными, и у нас хватало работы. У пищевого блока появилась площадка для мясозаготовки, где покрытые кровью с головы до ног мужчины и женщины разделывали птерозавров, доставали сущностные ядра и забивали мясом продовольственные склады. Столько крови и выпотрошенных туш видеть еще не приходилось. Меня слегка мутило каждый раз, когда мы привозили и выгружали новую партию. А что говорить о людях, назначенных на эту работу? Никто особо не спрашивал. Фригольду постоянно требовалась еда, и Вероника не собиралась упускать подходящий случай. Впрочем, жаловаться и ныть было не в моих правилах. Трудился наравне с остальными, вкладывая все силы и даже не пытаясь отлынивать. В процессе совместной работы хорошо познаются товарищи, и вскоре я уже подметил, что Дмитрий Динамит далеко не так прост, как кажется. Толя Грохот работает как заведенный бульдозер, и Ньянь не слишком уважают физический труд и выбирают легкие участки. Лэндо дотошен до мелочей, и на каждый случай имеет сакраментальную цитату за авторством того, кто сражается. А Лохмач? Лохмач просто работал за троих, молча выполняя самые большие объемы и не требуя благодарности. Самое главное, я тоже постепенно становился своим, и парню с Юром в котомке за плечом вскоре уже перестали удивляться. Кыш, кстати, держался возле меня и помогал начальствующим свистом, хотя и периодически убегал в траву на собственную охоту за насекомыми. Его негласно признали восьмым членом копья и всеобщим любимчиком, против чего зверек ничего не имел против. В общем, во Фригольде кипела адская работенка. Анатомию Дрейка за эти дни я изучил отлично, узнав, что в дело идет все: и плотные шкуры, и кожа с перепончатых крыльев, и клювы с когтями. Первое и второе — как компонент для репликаторов. Третье — предмет обмена с аборигенами. Мясо же вялили, замораживали, коптили, солили, изрядно запасая впрок. А все остальное шло в пищевые синтезаторы. Им все равно, какую органику перерабатывать в пасту. В столовой на второй день появилось мясо Дрейка во всех видах. Жареное, вареное и тушёное. Я так понял, что нам еще долго предстоит видеть его в меню. «Не очень», — высказался Динамит за обедом. «Похоже на грудную мышцу страуса. Тоже хрен прожуешь». «Ты пробовал?» — удивился я. Вкус страуса был мне неизвестен, но мясо Дрейка было жестким, жилистым и костлявым. «Действительно не очень». «Ага, еще на земле. Я много куда поездил», — ответил Дмитрий. «Гастрономический туризм, понимаешь? Хобби у меня такое. Было. Страуса пробовал, кузнечиков сушёных, мозги обезьяны, акулу, крокодила, бегемота. Мясо и мясо, какая разница, чё?» — с набитым ртом пробормотал Грохот. «По мне, на голуби похоже». «Толя, люди все разные», — заметил Воронин. «Тебе все равно, что в топку закидывать, мясо и мясо, а другие разбираются. Ну, какой голубь? Голубь сладковатый. Это же чистая страусятина. Эх, сюда бы лимонный сок, красное вино и кориандр с мускатным орехом. Хорошо бы раскрылся вкус. Под бормотуху Витольда, на которую этот хрен вместо коньяка наливает, тоже нормально пойдет», — категорически высказался Анатолий. Глядя, как человек ест, можно сделать много выводов. Динамит смакует, с большим удовольствием подходя к процессу употребления еды. Близнецы Азио клюют, как птички, быстро, молча и торопливо. Лэндо ест аккуратно и с большим достоинством, словно исполняя некий ритуал. А вот Грохот, наоборот, сметает все подряд. Челюсти с хрустом перемалывают мясо, хрящи, кости. Настоящий мужик, мечта повара. Наблюдая, я будто сглазил. Грохот скривился, выматерился и сплюнул мятую металлическую оболочку от пули Суворова. Кто-то не досмотрел на кухне, шинкуя мясо в котел. «Ну, повара копать хранить! Чуть зуб не сломал!» Побагровев, Толя начал подниматься из-за стола. «Кто там сегодня? Пойду им косы на задницу намотаю!» «Так не сломал же!» — философски заметил Динамит. «Бывает, Толя. Ты аккуратнее давай. Кушай, кушай, набирай сил. А то вместо выхода опять просидишь в каталажке». «Чё, командир, выход? Снимают нас с Фригольда, баста?» Настроение Грохота резко изменилось к лучшему. «Да, идем за Хладонитом. Трейф новую морозильную начал строить. Заодно и поохотимся наверху».
«Делано! На двое суток?»
«Как получится. Уложимся вдвое, хорошо», — проворчал Динамит. «Поищем заодно твари на леднике. Фрост в прошлый раз добыл два дерева со звездной кровью». «Опять наверх лезть», — не очень довольно проворчал Янь. Да, на третий день нам наконец-то выдали нормальное задание. Копью предстоял выход за пределы Фригольда. Боевые группы работали по ненормативному графику, постоянно сменяя друг друга. Вернувшимся с задания обычно давали 2-3 дня на отдых. Но и задание, как я уже понял, Вероника и Майкл творчески чередовали от дозорной службы на территории Фригольда до опаснейших разведочных рейдов вглубь чужих земель. Нам предстояло нечто среднее — двухдневный поход за ресурсами в глубину здешних гор, принадлежащих нашему народу. Но перед выходом Фригольд ждало общее вечернее мероприятие. Похороны погибших во время Ваала. И вот тут-то выяснилось, что мое решение не трогать Марка и его ребят абсолютно ничего не значило. Потому что они не собирались оставлять в покое меня.